Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках в павильоне номер 2 с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 495-780-67-81.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Но у нас уже есть вопросы, которые получил по интернету и подготовил ответы на эти вопросы. Владимир, зачитайте первый вопрос.
Целая серия вопросов от рабы Божьей Валерии. Здравствуйте, отец Олег. Скажите, пожалуйста, есть ли в тексте противоречие? Что Иисус сказал Петру по поводу его отречения? «Не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Это Евангелие от Иоанна 13:38. «Прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Евангелие от Марка 14:30. «Петр отрекся первый раз, и петух пропел в первый раз». Евангелие от Марка 14 глава 68:72.
На самом деле, Валерия, противоречия отсутствуют, так как Матфей и Иоанн не указывают, сколько раз прокричит петух. Они говорят именно о трехкратном отречении Петра. Читаем. «Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Евангелие от Матфея, 26 глава, 34 стих. И следующий текст. «Иисус отвечал ему, душу твою за меня положишь, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Это Евангелие от Иоанна 13:38. Марк, на самом деле, он уточняет детали. «Прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». 14 глава, 30 стих. Читаем. «Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде нежели петух пропоет, дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Евангелие от Марка 14:72. То есть, при пении первого петуха не вспомнил, а теперь при пении втором вспомнил слова Иисуса. То есть отречение приобрело более осмысленный характер. За вторым последовало третье отречение, как продолжение осмысленного второго. Но в сердце он, возможно, все это уже пережил до первого крика петуха. Кстати, Августин предлагает нам именно такое истолкование. Посмотрите его работу «О согласии евангелистов», третья книга, вторая глава, седьмой раздел, Здесь он настаивает на том, что еще до того, как петух прокричал первый раз, в душе напуганный Петр уже пребывал в состоянии некого отречения. И какой там следующий вопрос?
Следующий вопрос. Когда Савл шел в Дамаск, он увидел свет и услышал голос с неба. Услышали ли голос люди, шедшие с ним? Сама Валерий как бы дает варианты. Да, люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Это книга Деяний, 9 глава, 7 стих. Нет, бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слышали. Деяния, 22 глава, 9 стих. Все наоборот.
Я вот подготовил комментарий толковой православной Библии. Здесь вот эти слова: «бывшие со мною свет видели, но голоса не слыхали». И мы читаем объяснение в рассказе Деописателя, 9 глава, 7 стих книги Деяний. Здесь, по-видимому, разница: «слыша голос, а никого не видя». Но эта разница несущественная и лишь кажущиеся. Спутники Павла могли действительно слышать какие-то звуки, но не слыхать их смысла, не понимать ничего, что изрекалось только для Павла. Поэтому Павел говорит «мне», то есть к нему обращены были эти слова. Так сказать, слыша, не слышали. Могло быть и то, что они и свет видели, и никого не видали при этом. Все предназначалось и совершалось для Павла. Спутники же его видели и слышали, так сказать, только отблеск и отголосок этого откровения. Быть может, поскольку это могло послужить большим уверением в действительности события, а не его обманчивости, мечтательности, в случае, если бы кто стал толковать это событие как субъективную галлюцинацию Павла. И здесь толковая православная Библия дает ссылку на Златоуста. Святый Златоуст, сравните Феофил, находит и другое применение этих кажущихся разногласий Деописателя и апостола Павла, то есть автора книги Деяний и прямые слова Павла. Он полагает, что выражение Деописателя «слыша голос» относится к голосу самого Павла, отвечающего тому, кого они не видели. Выражение же самого апостола «голоса, говорившего мне, не слыхали», относится к голосу самого Господа. Толковая православная Библия продолжает. Дальнейший рассказ апостола о встрече с Ананией, в общем, совершенно согласный с рассказом Деописателя, отличается от него, между прочим, тем, что более подробно приводит слова Анания, известное и уважаемое имя которого в глазах народа придавало этим словам особую важность и значение. Вообще, в обоих рассказах различие имеет характер не разногласия и противоречия, а лишь взаимного восполнения и уяснения, и достаточно оправдывается особыми обстоятельствами, применительно коим апостол хотел сделать более убедительную свою речь. Конец цитаты. И зачитайте третий вопрос, Валерий.
«Как умер Иуда? Бросив деньги в храме, он ушел и повесился, удавился». Это Евангелие от Матфея, 27, стих 5. «Он упал головой вниз, и расселось чрево его, и выпали все внутренности его». Книга Деяний, 1 глава, 18 стих. «Почему поле прозвали поле крови? Потому что священники купили эту землю ценой крови». От Матфея, 27, стих 5. «Из-за кровавой смерти Иуды на этом поле». Деяния, 1 глава, 19 стих.
Давайте посмотрим вот истолкование «Беды достопочтенного». Я вот нашел интересное истолкование по поводу вот как бы внешних нестыковок. Непонятно, почему говорится, что там чрево его разверзлось, то есть погибает в крови, казалось бы, он повесился. Беда достопочтенный, возложение деяний апостолов, пишет: «Безумный предатель получил справедливое наказание, когда горло, из которого вышли слова предательства, было уничтожено именно петлёю. Смерть он нашел заслуженным образом, ибо тот, кто предал Господа, людей и ангелов на смерть, ненавистный для неба и земли, словно приобщенный исключительно к воздушным духам, как Ахитофель и Авесалом». Как известно, Ахитофель и Авесалом, они погибли. Ахитофель повесился, а Авесалом запутался волосами в дереве и был убит в таком состоянии. Беда достопочтенный продолжает: «Которые преследовали Давида, погиб он», здесь Беда пишет об Иуде, «в середине воздуха, к нему, особенно заслуживающему гибель, сама смерть подошла так, что внутренности, которые содержали хитрость предательства, лопнув, выпали и вывернулись в пустой воздух». Конец цитаты. То есть, когда он повесился, Иуда, то чрево его расслабилось. Это, кстати, часто бывает с повешенными людьми. И с испражнениями и внутренности, и кровь, и все это вывалилось на землю. Такой была
смерть. Ну, надо сказать, что вот сестра Валерия такие вопросы нашла, такие, да? То есть в тупик можно поставить, мне кажется, многих достаточно.
А на самом деле это известные вопросы, и я высказал предположение, когда переписывался с Валерией, что поменьше надо читать антибиблейских книг, но она все-таки настаивает на том, что она верующая. Угу. Просто ей интересно, какие ответы на такие сложные вопросы может предложить церковь. Поэтому я всегда смотрю толковую православную Библию. У меня всегда рядом с компьютером, где я работаю, книги святых отцов. И всегда есть возможность выверять тот или иной ответ, который я готовлю для верующих.
Ну, соответственно, всем нам можно дать совет, чтобы мы больше читали Слово Божие.
Я посоветовал Валерии купить толковую православную Библию, потому что в ней вот все такие как бы внешние сложности, они разбираются, рассматриваются. На самом деле, совершенно очевидно, если церковь существует почти 2000 лет, и почти 2000 лет она изучает Священное Писание со всяческим усердием, конечно же, в церкви есть ответы на все те или иные библейские вопросы, которые могут вызывать какие-то внешние недоумения.
Но я тоже отвечаю, когда вот встречаются такие вот люди, которые говорят: да вот противоречие. Я говорю: брат, ну это, знаешь, это как бы такой переход на следующий уровень. Встречающиеся противоречия, то есть это тебе какая ступенька, на которую вот уже нужно забраться, чтобы идти дальше.
На самом деле, вот в еврейской традиции это называется ремис. То есть иногда еврейский текст, когда его читают, Ветхий Завет, вдруг идет какая-то, ну, как бы несуразная информация, то есть тавтология встречается и так далее. На самом деле, таким образом Господь говорит: остановись здесь и задумайся, почему так написано. И когда мы останавливаемся, начинаем думать, вдруг понимаем, что здесь очень глубокий смысл. То есть на самом деле никаких противоречий нету, но смысл бывает намного шире, чем видно при первом прочтении.
Да, у нас появился звонок, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, вопрос, который я вам сейчас хочу задать, касается вот, только что прослушал эфир, который был вот на радио «Радонеж», касаемый православной пасхалии и нашего православного календаря. Вот. Значит, как я выяснил в ходе этого звонка, оказывается, стало ясным, о чем же все-таки говорили наш президент Владимир Владимирович с Папой Римским. То есть, я так понял, на этой встрече стоял вопрос о том, чтобы совместно с латынами, ну, с католиками праздновать Пасху. Вот. Ну, я перед этим совпадение такое произошло, немножко тут мониторил информацию в интернете и наткнулся на то, что у нас, значит, царь наш Петр Первый в 1700 году подписал указ, вот, и унифицировал летоисчисление нашего календаря российского, наверное, все-таки не православного, а российского, с латынами. То есть на момент подписания этого указа, указ гласил примерно о следующем, что я там самодержец, сам Петр Первый, повелеваю, значит, считать, что сейчас у нас
брат,
не 1708 год, как это было действительно, а 1699 на исходе. И в то же время было, значит, изменено празднование Нового года, потому что до Петра, до этого указа в Новый год у нас наступал вроде как 1 марта, а Петр повелел праздновать этот праздник 1 января. И с тех пор, в общем-то, так и получилось.
Я понял ваш вопрос. Да. Вы знаете, государство имеет свой календарь, церковь живет по своему календарю. И здесь могут быть несовпадения. Церковный Новый год, он вообще начинается осенью. Собственно говоря, церковный Новый год, он идет не от Рождества Христова, а от сотворения мира. От сотворения мира. Это очень древняя традиция, она восходит к библейской традиции. В древности и латиняне отмечали Новый год от сотворения мира осенью. И в еврейской традиции он до сих пор, Новый год, Рош ха-Шана, отмечается тоже осенью, очень близко к православному новолетию. Если говорить о светских экспериментах с календарями, это делал не только Петр I, это и советская власть делала в 1917 году. Это делалось и до Петра, причем неоднократно. В истории Древней Церкви мы встречаемся с такими проблемными ситуациями, но церковь все-таки с достоинством всегда выходила из этих споров со светской властью. Кстати, самый древний такой спор между западной и восточной церковью, между православной и католической, был о праздновании Пасхи. Западная церковь хотела праздновать Пасху тогда, когда вот они празднуют. А восточные христиане не хотели привязывать свою пасхалию к еврейской Пасхе, что делали западные христиане. И это не послужило поводом для разделения церквей. То есть почти 1000 лет мы праздновали с православными западными христианами Пасху по-разному. Это не послужило поводом для разделения церквей. Они сохраняют верность своей традиции, достаточно древней, потому что где-то во втором веке, в третьем веке эти споры проходили о праздновании Пасхи. Собственно говоря, многое из того, в чем мы обвиняем католиков, оно существовало и 500 лет, и 600 лет до разделения церквей. И никто эти вопросы не поднимал. Ни на Вселенских соборах, самых авторитетных, ни на поместных церковных соборах не поднимали. А когда произошло разделение церквей, там больше по политическим мотивам, сразу все эти вопросы стали поднимать, ставить на вид, но не всегда это делалось корректно. Конечно, полемика могла бы начаться значительно раньше между восточным богословием и западным, но так как придерживались принципа соборности, сообща церковь до 1054 года решала какие-то спорные вопросы. Но многие из тех, которые мы сейчас называем спорными между Западом и Востоком, они никогда таковыми не считались до 1054 года. На это надо обратить внимание. Конечно, мы, православные, не можем отказаться от своей пасхалии. Мы должны держаться своей пасхалии, потому что это связано и с Иерусалимом, и со схождением благодатного огня. И наш народ никогда не поймет, почему мы должны там переходить на другую пасхалию. Если папа Франциск имел в виду, делая это заявление, что он хочет перейти со своей церковью на православную пасхалию, ну, хоругв ему в руку, это хорошо будет, если они перейдут на нашу пасхалию. У них появятся специалисты, которые с нашими вместе будут там вычитывать все это. Здесь просто надо до конца понять, о чем, собственно говоря, он говорил. Дело в том, что католическая церковь, она ведет диалог не только с православной церковью, но и с протестантскими религиозными группами, которые очень авторитетны в Европе Западной, в Америке, и католики не могут этого не учитывать. Поэтому мое такое подозрение глубокое, что Франциск все-таки предложил нам перейти на латинскую пасхалию. Потому что протестанты и католики, они одинаково празднуют Пасху. У них тут совпадение полное. Но мы никогда этого не сможем сделать, и нам это не надо, потому что мы придерживаемся традиционных взглядов на такие вопросы. Тем же католикам мы можем сказать, церковь очень долгое время жила по разным пасхалиям. И она была при этом единой. Было литургическое общение до 1054 года. Там в течение столетий и столетий жили по разным пасхалям. Но литургическое единство сохранялось. А если сейчас думают, что вот мы объединим пасхалии, и сразу произойдет и литургическое единство, нет, внешним механическим каким-то таким действием решить этот вопрос все-таки достаточно сложно. Здесь должна быть дискуссия. То, что католическая церковь, особенно вот протестантская церковь, они как бы в дрейфующем таком движении, это на самом деле неплохо. Хуже, если мы православные начнем дрейфовать там между протестантами и католиками. Они дрейфуют, потому что они в поиске. Откуда взялось экуменическое движение? Его создали протестанты, причем разные протестантские церкви пришли к ощущению, что у них нет церковной полноты. И они решили собраться в Шотландии, в Эдинбурге, где некий Джон Мотт проводил конференцию, да? И они стали говорить о том, что надо искать церковное единство. Я это понимаю. Если там баптисты, там пятидесятники вдруг догадались, что у них нету полноты церковного единства, ну и хоругв им в руку, или там Библию им в руку, и вперед. Они в поиске. А православным чего искать? Церковь есть столб утверждения истины, она неподвижна. А вокруг нее там дрейфуют разные религиозные группы. Ну, причалят они к нам, примут нашу точку зрения, там, на пасхалию, там, догматику свою как-то будут выверять. Мы это можем только одобрять и приветствовать. В свое время у меня был разговор с отцом Даниилом Сосоевым по поводу вот, католиков. И он сказал... Да примат папы – это несущественный вопрос. Никто, во-первых, никогда не оспаривал на Вселенских соборах примат папы, преимущество Римской кафедры. Если они признают православную догматику и примут ее, воспримут ее в себя, скорректируют свои какие-то догматические метания и станут исповедовать православно, ну а что нам мешает тогда признать примат древнейшей кафедры римской, которую основал Петр и Павел, первый верховный апостол. Поэтому иногда люди, которые говорят о диалоге между Западной и Восточной церковью, они касаются таких вопросов, которые никогда не являлись подлинной причиной для разделения церквей. Вопрос о пасхале – это вообще десятый вопрос. Совершенно очевидно, что церковь существовала по разным пасхалиям и при этом сохраняла литургическое детство достаточно долго, более чем достаточно долго. Поэтому мы должны в этой ситуации занимать неподвижную позицию, то есть не дрейфовать там ни в сторону латинской там схоластики, там протестантского рационализма, а выжидать, какие действия они предпримут со своей стороны, и если они вдруг примут нашу пасхалию. Я думаю, каждый православный возрадуется. Если они будут корректировать свои догматические там какие-то представления. И что произошло с латинской догматикой? Они ввели такое понятие, как аджорданаменто. Что такое аджорданаменто? Это обновление догматов. То есть догматы из таких камней веры превратились в такую подвижную массу, неопределенно подвижную, аджорданамент, то есть развитие догматов. А мы верим в то, что было установлено на семи вселенских соборах, оно должно быть неподвижно. Потому что если наша догматика тоже впадет в состояние аджорданамента, не дай бог, конечно, то мы потеряем всякие догматические основания, ориентиры, без которых как мы сохраним веру. Догматы – это то, чего трогать нельзя. Как Священное Писание – это для нас авторитет веры. И те люди, которые легкомысленно относятся к переводу Святой Библии, допускают волюнтаризм при этом, как сейчас идет скандал по поводу вот этого кулаковского перевода. Нам не по пути с такими людьми. Потому что, когда догматические истины подвергаются какому-то сомнению, какой-то критике, библейские начала – когда стремятся изучать Библию не по святым отцам и выправлять перевод не по святым отцам, а там на комментарии разных хересиархов оглядываться в случае с Кулаковской Библией, там то, что курсивом записано в ней, я специально смотрел адвентистский официальный комментарий.
Это, батюшка, по поводу сейчас нового перевода?
В том числе и Елены Гордон-Вайт, основательницы этой секты, просто писали с этими книгами в руках, делали этот авторизованный перевод. Вот православный человек – это человек, который все-таки он придерживается неподвижной позиции. В том смысле, что нам есть что терять. А те люди, которые немножко уклонились куда-то в сторону, если они скорректируют свою позицию, свои взгляды, мы будем этому только рады.
У нас звонок, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Как вы относитесь к закону Божьему Серафима Слободского? Дело в том, что у многих времени нету, а эта вот книга, мне кажется, очень на все вопросы отвечает. И еще один вопрос, кто такие униаты, кто такие латиняне?
Учебник Слободского – это хороший учебник, это священник Русской Православной Зарубежной Церкви. Но написан, собственно говоря, для обучения детей в воскресных школах, в русских православных гимназиях. Но я никогда не забуду, когда открывались первые воскресные школы в Москве, то мы не могли выпроводить родителей из классов. Они настойчиво стремились остаться в этих классах. И когда мы спрашивали, а зачем вам ходить на эти занятия, родители нам говорили, это как раз наш уровень. То есть они слушали, как маленьким детям преподают закон Божий, и понимали, что вот это их уровень. Мы им говорили, у нас для взрослых там есть взрослые школы, там, библейские. Они говорили, нет, вот в детской мы понимаем, а во взрослой школе православной нам непонятно. Поэтому я согласен с вами, что для многих людей, конечно, прочитать учебник Слободского «Закон Божий», даже для взрослого человека это будет очень доходчиво, очень понятно, красивым, хорошим русским языком все это написано. Латиняне – это рим-католики, а униаты – это греко-католики, это православные, которые приняли католическую догматику, но оставили православный восточно-христианский обряд. То есть у них служба совершается так, как у нас, но при этом они поминают римского папу и изучают догматическое богословие Римо-католической церкви.
То есть, войдя в храм, можно ничего не заподозрить, в принципе.
Да, можно не понять. Вот на Украине, кстати, очень многие люди, они как бы дезориентированы. Там много таких храмов. Человек заходит в храм, например, в униатский, а ему кажется, что он зашел в православный храм. Потому что те же иконы, там, те же полотенца, расшитые красиво по-украински. Он не сразу сможет понять. Только когда он услышит, что тут папу римского поминает, он поймет, что это униаты, греко-католики. А зайдет в православный храм, то же самое, но там, конечно, папу не поминают.
У нас вопрос еще один. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Простите, можно, батюшке, вопрос задать?
Да, пожалуйста.
Конечно.
Я хотел вас спросить. Я вот в последнее время наблюдаю, что у нас народ становится более равнодушным, и очень многие вещи творятся такие, что вот именно против вот этих основных заповедей идет. И у меня создается такое ощущение, что вот все беды, которые на эту страну, на нашу, насылаются, то не кажется ли вам, что Бог просто отвернулся от нее? Так сказать, из-за того, что вот именно народ так себя ведет, он нарушает заповеди все основные. Спасибо большое.
Вы знаете, есть страны, где намного лучше социальный уровень обеспечивания населения, где люди получают очень хорошие пенсии, где никто не исповедует при этом православие. Но такую ситуацию я называю равнодушием небес. То есть, когда Господь уже не обращает внимания, что они там делают, как они веруют, как хотят, пусть так и живут. А с другой стороны, в Писании сказано, кого Бог любит, того и наказывает. И совершенно очевидно, что Господь всегда более строже спрашивает со своих, чем с чужих. Вот если мы внимательно читаем Ветхий Завет, мы видим, как строго Бог спрашивал со своих пророков. Ни Аарон не вошел в землю обетованную, ни пророчица Мариам, сестра Аарона и Моисея, не вошла в землю обетованную. Сам Моисей не вошел в землю обетованную. Вот это искушение водами Меривы, горькими водами. А когда по тексту читаешь, в чем же искушение Моисея, там по тексту даже трудно понять. По тексту трудно понять, а что такое сделал Моисей, в чем он не послушался Бога. То ли он должен был только стукнуть палкой по скале, а он там какие-то слова добавил, то ли интонация этих слов была немножко неправильная. Но ответ очевиден. Действительно, со своих избранников Бог всегда спрашивает намного строже. А если рассуждать по справедливости, то, конечно, те люди, которые будут вечно находиться в аду, пусть они хотя бы здесь неплохо поживут. Поэтому не будем там злорадствовать там, по поводу того, что вот где-то хорошо, где-то плохо. Может быть, Господь вот как бы исходит из того, что Русь святая, она идет в небеса, мы можем здесь потерпеть. Как сказано, потерпевший до конца спасется. А те, которые не исповедуют спасительную веру, ну пусть хотя бы в этой жизни они наслаждаются.
Батюшка, я все-таки хотел бы не согласиться вот с вопросом, с братом, потому что сейчас налицо всплеск активности, всплеск молодежи, всплеск таких, конечно, нам очень много не хватает сегодня, поэтому нам и мешает храмы строить, нам мешает как-то активно себя проявлять в социуме, да, где-то к нам привыкли, может быть, к православным, когда они свои оградки, кричат «Христос воскресе», там водичку там на крещение забирают, и все. Поэтому так вот в штыки встречаются вот такие активность православных. Но сегодня надо говорить, что все-таки вот люди более активны стали. И, конечно, сам термин «активист», ну, мне кажется, здесь какая-то провокация, потому что православный, он так активный. Мне кажется, не может быть пассивного православного.
В православном миропонимании нету таких понятий, там, активный, пассивный.
Я про это же.
Это из другой области. А есть понятие деятельный тип христианина и созерцательный тип христианина. Вот это очень понятно будет. Я думаю, многим. Есть такой автор Ладыжинский. Вот он написал большое исследование, он как раз сравнивал западный образ молитвы с восточным образом молитвы. И он с помощью святоотеческой традиции вычленил два типа христианина. Деятельный и созерцательный. Ну, вот, например, Иоанн Богослов. Без сомнения, он был созерцательный, святой. А очень подвижный апостол Павел. Без сомнения, он был деятельный, святой. И наоборот, там берем времена более близкие к нам, там Нил Сорский. Конечно же, Нил Сорский созерцательный. Иосиф Волоцкий деятельный. Но иногда были такие люди, в которых деятельность созерцательная, они соединялись, встречались как бы. Например, Ладыжинский там приводит такой аргумент. Златоуст считался очень деятельным пастырем. Но когда он писал комментарии, готовил комментарии на послание апостола Павла, на все 14 посланий он сделал комментарий, очень прекрасный. Верующие, которые подглядывали за ним в его келью, смотрели, но любовались его трудом, они видели, что с ним рядом стоял ангел и шептал ему буквально в уши эти комментарии. Казалось бы, деятельный человек, но не лишенный созерцательного общения с ангелами. Это как в Евангелии Марфа и Мария. Вот Марфа – это типа деятельной верующей женщины. Мария – это созерцательный тип. А когда преподобная мученица Елизавета решила организовать Марфо-Марьинскую обитель, она как раз попыталась объединить труд и молитву, молитву и труд. Объединить деятельность созерцательное, созерцательным, а созерцательное с деятельным. И они действительно выработали устав Марфо-Марьинской обители, который предполагал некое единение между созерцательным и деятельным началом. Ну, у нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем, алло.
Отец Олег, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог в помощь.
Отец Олег, у меня вопрос такой вот. Могут ли, ну, являются ли пророками в каком-то смысле Лао Цзы, Кришна и Будда? Я почему спрашиваю? Потому что вот у Николая Сербского есть такая книга «Моление на озере». Вот, и он пишет, что все пророки от сотворения мира возопьют к душе моей. Ну и дальше он перечисляет, что китайский мудрец напоминает душе моей, что, чтобы была спокойной и неподвижной, чтобы ждала, когда Дао подействует в ней. Пусть славен будет Лао Цзы, учитель и пророк народа своего. Далее. Индийский мудрец учит душу мою, чтобы не боялась страданий, и через тяжелые упорные упражнения, через ощущение очищения молитвы поднималась к Вышнему, который выйдет к ней навстречу и ей явит лик свой и силу свою. Пусть славен будет Кришна, учитель и пророк народа своего. И третье. Царский сын Индии учит душу мою, чтобы полностью очистились от всех семян и посевов мира и устранилась от всех змеиных прелестей немощной тенистой материи, и чтобы ждала, как пустыня спокойная и чистая, и блаженная нирвана. Пусть славен будет Будда, царский сын, неподкупный учитель народа своего. Николай Сербский, он как бы прославлен церкви, да, он это самое, местно чтимый. Вот, я хотел бы спросить, а бывали ли случаи, когда вот местно чтимые потом как бы, ну, Вселенская Церковь, ну, или признавала, или не признавала? Это первый вопрос. А еще второй, вот, как вы относитесь к тому, что, например, митрополит Иларион сказал, что ересь католицизма уже не есть ересь, и католики не есть еретики?
Вы знаете, по поводу трудов Николая Сербского, многие из его работ имеют литературное больше значение, чем религиозное. То есть он пишет, рассуждая в какой-то такой даже поэтической тональности, я бы так сказал. На самом деле христианин действительно может научиться чему-то и у дерева, которое растет там под окном, и наблюдая за муравьями, которые там копошатся в своем муравейнике. И мы знаем, что апостол Павел, например, цитировал языческих философов, языческих поэтов. Мы это находим в Новом Завете. Но это не значит, что мы основываем нашу веру там на зоологических изысканиях, там, биологических изысках, на мирской философии, на других религиозных концепциях и системах. У апостола Павла вообще был девиз «Всего испытывай, хорошего держись». Мне кажется, что такие вот литературные изыскания Николая Сербского, они просто показывают, что это был очень такой начитанный человек. И, скорее всего, вот эту работу, которую вы цитируете, он писал для людей неправославных. Когда пишешь что-то для неправославных людей, то действительно приходится иногда писать так, как бы ты никогда не написал бы для православных людей. Вот, например, я провожу диспуты там с мусульманами, у меня были диспуты там, с иудеями были диспуты, с представителями разных сект. Я никогда бы не разговаривал с православными так, как я разговариваю с мусульманами на диспуте. Я никогда бы не разговаривал с мусульманами на диспуте так, как я разговариваю с иудеями. Совершенно очевидно, что миссионер должен быть для всех все. Возможно, эта работа предназначалась для людей, которые очень слишком увлекались восточной религиозной философией, к которые там перечитали буддийскую какую-то литературу, увлеклись всем этим, интересовались индуизмом и так далее. Но утверждать, что сам Николай Сербский строил свои собственные вероубеждения на этом, я бы не стал. То есть, когда апостол Павел цитирует языческих философов, поэтов, или Николай Сербский вспоминает представителей других религий, возможно, это делается для людей, которые еще не определились, не разобрались. Но мне трудно как бы судить о творчестве такого человека, как Николай Сербский, человек достаточно авторитетный, но при всем при этом надо понять, что в церкви нет внешних авторитетов. У нас в церкви ни один автор не является абсолютным авторитетом. У нас ни одна иерархическая должность не считается абсолютно авторитетной. Авторитетом в церкви является сам Христос. Даже апостол не может считаться абсолютным авторитетом, тот или иной. Потому что апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Если кто-либо из нас, то есть из апостолов, или даже ангел с неба придет и будет говорить не так, как вы приняли, да будет анафема». Mm-hmm. Вот вдумайтесь в эти слова. «Если кто-либо из нас, то есть из апостолов, или ангел с неба», что там какой-то древний царевич, что там какой-то китайский мудрец, ангел с крылами прилетел прямо с небес, сел посреди церковного двора и начинает какие-то странные вещи говорить. Как православный должен отреагировать? Он должен подойти, дунуть, плюнуть и сказать: ну-ка, давай отсюда, вы пернатый, чтобы тебя тут не было близко. И он правильно поступит. Потому что для нас высший авторитет – это Христос. Христос есть глава церкви. Мы, священнослужители, ведем себя авторитетно, когда мы озвучиваем не свои какие-то там познания, не свои какие-то логические там изыски, а когда мы проповедуем от Писания по святым отцам. Вот это оно, авторитет. Опять же, на творениях одного отца мы не можем основывать наше вероубеждение. У многих святых отцов мы находим так называемые телогумены, частные богословские мнения, с которыми никто никогда не согласится в православном мире. Такие телогумены мы встречаем очень у авторитетных отцов. Те, которые изучают патрологию, они знают, что некоторые высказывания там Григория Ниского, даже Златоуста, не все высказывания, они приемлемы. Вот сегодня говорили как раз о католиках. Давайте вспомним. Главный спор между католиками и православными – это комментарий на 16 главу Евангелия от Матфея. «И ты, Петр, камень, на сём камне создам церковь мою, врата не одолеют ее». Нам, православным, совершенно не подходит истолкование этой главы святителя Иоанна Златоуста. Оно абсолютно в латинском духе. Католикам очень подходит, они везде цитируют. А какое же нам подходит истолкование 16 главы Евангелия от Матфея? Блаженного Августина, западного отца. О чем же пишет Августин? А он пишет: церковь основывается не на Петре и не на Павле. А если бы после Вознесения жениха Христа церковь возлюбила бы больше, чем жениха Христа, Петра или Павла, то это была бы преступная любовь. Церковь основывается на исповедании Петра, что Иисус Христос – Сын Божий, а не на том положении, которое он занимает в церкви. Абсолютно православное истолкование. Когда я беседовал с одним ксензом московским, я ему привел этот пример, он сказал: да, действительно, мы знаем этот парадокс. Более православно в данном случае учит блаженный Августин и очень по-католически толкует 16 главу от Матфея Златоуста. Вот такие парадоксы, они встречаются. Но вероубеждение православного человека, оно никогда не основывается на каких-то частностях. Мы не можем основывать свое вероубеждение даже на отдельно взятых библейских стихах, которые выхвачены из контекста. Для нас важно любой библейский текст рассматривать в общем контексте. Ну, например, в Библии есть такие слова: «нету Бога». Вот кто-то возьмет, напечатает эти слова: «нету Бога», и ссылку даст. Библия.
13-й там, псалом.
Да, псалом, так, псалом такой-то, да. А контекста нету. А в контексте, если посмотрим, как там сказано? «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Тут все понятно. Ну, с ума сошел человек, сказал, что Бога нет. Поэтому мы не выхватываем отдельные высказывания отцов, даже отдельные стихи Священного Писания из общего контекста. Именно поэтому мы наше вероучение строим на соборных началах. Соборность – это согласие отцов, это единство библейского откровения, а не какие-то частности, наподобие вот этой цитаты из Николая Сербского, которую вы озвучили. Я даже не понял, для чего вы это сделали. Угу. У нас телефонный звонок в студию, говорит, мы вас слушаем, алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос по Евангелию. Евангелие от Луки, 11, стих 19. «Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силою изгоняют их, посему они будут вам судьями». Конец цитаты. У меня вопрос. Сыновья чьей силой изгоняли бесов? Спасибо за внимание. Ответьте на вопрос.
Ответ очень прост. У них не получалось изгонять. Почитайте книгу «Деяния святых апостолов», там рассказывается о некоторых сыновьях очень авторитетных иудейских лидеров религиозных, которые пытались изгонять бесов. У них ничего не получалось. А вот Христос, который реально исцелял, его обвиняли в том, что вот, значит, ему Вельзевул помогает. Так обвиняли иудеи. Поэтому он и сказал, ваши сыновья, которые пытаются изгонять бесов, у них ничего не получается. Вот они будут свидетелями в этой ситуации, кто прав. То есть нельзя там сатану изгнать с помощью сатаны. Здесь очень простое решение этого вопроса. Я всегда рекомендую, братья и сестры, если какое-то недоумение возникает по поводу чтения библейского текста, имейте под рукой толковую православную Библию. Это как минимум. Есть более обширные комментарии. И всем вам я, конечно, рекомендую книгу, которая называется «О согласии евангелистов». Вот запишите буквально «О согласии евангелистов». Автор – Блаженный Августин. Он по всем четырем Евангелиям, отталкиваясь от текста Евангелия от Матфея, разбирает все вот подобные места, чтобы показать нам, какое правильное прочтение внешне, скажем так, непонятного, шероховатого, даже кому-то может показаться там противоречивого текста.
Интересно.
То есть противоречия, они на самом деле в наших душах, наше сознание настолько очищено, чтобы сразу воспринимать все. Я себе, например, не очень доверяю, там, когда мне задают какой-то вопрос, вот я буду сейчас экспромтом сидеть отвечать, я лучше скажу, я не знаю. Я всегда стараюсь уточнить по святым отцам, насколько это только возможно. Поэтому православный человек – это человек, который постоянно как пребывает в изучении Писания по святым отцам. Тем более, как я вам часто вот пытаюсь рассказать об этом проекте, издательство «Герменевтика» издает Библию в комментарии святых отцов. Там выйдет, по-моему, у них там томов 30. Наберите просто в интернете издательство «Герменевтика». Там в нескольких томах уже томов 20 вышло, насколько я знаю. Будет издана вся Библия. И только в комментариях отцов. И только древних отцов и учителей церкви до 8 века. То есть, когда был золотой период церковной экзегезии. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Господь благословит.
Александр, а вот такой вопрос. Что означает Христа с неба свести, Христа из мертвых возвести? Вот сегодня, по-моему, апостолы читали в храме. Что это вот означает, Христа с неба свести?
Люди ищут каких-то внешних чудес. Они стремятся к таким доказательствам, то, что называется, что невозможно оспаривать. А наша вера во Христа, вообще наша вера в Бога, она строится не на том, что вот Бог каскадом чудес с неба заставил нас верить в себя. Нет. Вера в Бога – это то, что рождается в душе человека. и рождается самым естественным образом. А если бы Бог принуждал бы нас верить в Него, это было бы насилием над нашей свободной волей. Даже когда люди жили в раю, пребывали в общении с Богом, там было посреди рая древо познания добра и зла, которое реально представляло из себя и символизировало право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. Но он был посреди рая, и человек мог в любой момент, сорвав от этого древа, присвоить это божественное право себе. Поэтому за внешними чудесами мы гоняться не должны. Один православный богослов высказал такую интересную мысль: подлинное чудо всегда должно оставлять место для сомнения. То есть чудо совершается в жизни верующего человека. Таким образом, оно не разрушает его свободной воли. А если человек не очень верующий, то даже чудо такое, явное, скажем, чудо, оно не может вот породить в нем веру. Все равно какие-то сомнения будут, и они, может быть, должны быть, эти сомнения, чтобы оберегать дар свободной воли. Как-то вот я рассказывал шутку о том, что однажды, это семинарский анекдот, повторюсь для тех, кто не слышал, однажды встречаются верующие и неверующие, верующий говорит: чудеса есть. Неверующий говорит: нету чудес. Верующий говорит: ну как же нету чудес? У нас диакон полез на колокольню, подскользнулся, упал, остался жив. Разве это не чудо? Неверующий говорит: нет, это не чудо, это случайность. Верующий говорит: ну он потом опять полез на колокольню, подскользнулся, упал, остался жив. Разве это не чудо? Неверующий говорит: нет, конечно, это не чудо, это совпадение. Верующий говорит: ну вчера он опять полез на колокольню, подскользнулся, упал, остался жив. А это что? Неверующий говорит: привычка. Понимаете, если в человеке какой-то внутренний скептицизм, такой вот настрой, вот, ничего не принимать, он действительно ничего не будет принимать. Как один американский проповедник, по-моему, Билли Грэм, он сказал, что если современному американцу ночью явится ангел Божий и скажет: завтра в воскресенье, иди в церковь молись, он утром побежит не в церковь, он побежит к психиатру. Владимир, как, что у нас еще?
Как и Лазарь говорил богачу, да, если пророков и Моисея не слушают, то и если и мертвый воскреснет,
да,
то не послушает.
Да.
У нас вопрос в студии большой. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, отец Олег, благословите.
Господь благословит вас.
Скажите, пожалуйста, что означает архангелы и Иеремили?
Это Божьи архангелы, Уриили, Иеремии. А там Рафаили, я уж не все имена, может быть, даже знаю, так вот, чтобы подряд их назвать. Некоторые эти имена мы встречаем в Библии, а некоторые они через порядок предания сохраняются, древнего предания, потому что эти имена мы обнаруживаем и в иудейской традиции, и в христианской традиции. Есть книги об разных ангельских чинах, и если вам интересно, я, наверное, подготовлюсь к ответу на ваш вопрос. Я посмотрю, что означают эти имена Божьих архангелов, и попрошу Владимира мне напомнить, что в следующей передаче
подробно
мы
разобрали
по всем этим именам посмотрели, потому что сами эти имена, они говорят о том, какое особое служение совершает тот или иной архангел. Там что означает имя Гавриил, что означает имя Михаил, Уриил, Рафаил и так далее. Поэтому ждите нас в эфире.
У нас вопрос большой. Как правильно общаться с невоцерковленными, неверующими родителями? Понимаю, что сама должна быть примером и почитать их, но очень тяжело, так как совет от них зачастую неприемлем для меня, и уважать их очень тяжело. Может, я не прав, не права, конечно, это задает вопрос сестра Елена. Спасибо, Господи.
Уважаемая Елена, я советую вам прочитать житие святаго великомученика и целителя Пантелеймона. Вот он имел языческого родителя, и при этом он старался выстраивать правильные отношения. Родитель желал ему карьеру при дворе, но Пантелеймон избрал для себя путь христианина. И вот Пантелеймон выстраивал так диалоги со своим отцом, чтобы, скажем так, не оттолкнуть его от себя и в то же время говорить правду. Например, Пантелеймон ходил на христианские собрания, тайные христианские собрания, богослужения. И там они изучали библейские книги, то есть премудрость Божию постигали. А отец его спрашивает: куда ты сегодня ходил? Пантелеймон говорит: я был в доме царя. Ну, действительно, христианское собрание сказано, где двое или трое собрано во имя мое, там я посреди. Христос наш царь царей. А что ты там делал? У меня там невеста. Отец спрашивает: а как ее зовут? Пантелеймон говорит: ее зовут София. София — это премудрость Божия. И что там, ты хочешь это, пожениться на ней? Да, я хочу вот, чаще общаться с Софией. И вот он такие диалоги вел. То есть он говорит правду. Он говорит как бы абсолютную правду, но он говорит в своем понимании. А его плотской отец понимает это по-своему. То есть вот в сложной ситуации была и святая великомученица Варвара. У нее отец был язычник. И он всячески опасался, что она станет христианкой. И, конечно же, несмотря на то, что вот какой-то антагонизм всегда существует между верующими и неверующими, вот эти дети своих родителей, святой Пантелеймон, святая Варвара, великомученики, они до последнего момента выстраивали такие отношения с родителями, чтобы не забывать о Божьей заповеди, почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Вот в Священном Писании в книге «Бытия» говорится о том, что люди клялись страхом Исаака. Иаков клялся страхом отца своего Исаака. Что это за страх такой, который можно кляться? Обычно клянутся чем-то очень возвышенным, очень величественным. Оказывается, Иаков клялся страхом отца своего Исаака. Имеется в виду, что когда Авраам своего сына Исаака взял, связал и положил его на жертвенник и поднял каменный жертвенный нож, чтобы принести его в жертву. Оказывается, в это время Исаак боялся не того, что его сожгут, не того, что родной отец его зарежет, а того, что хотя бы движением или взглядом он выйдет из послушания своего отца Авраама. Представляете, какой у Исаака был страх? Не выдать даже движением или взглядом, что он сейчас вырвется, значит, будет кричать, там, папа, не надо, и так далее. И это священный страх, и клялся поэтому Иаков, что Исаак его проявил. То есть мы должны всегда благоговеть перед нашими родителями. Я всегда настаиваю на том, что конфликт с родителями – это конфликт с Богом, потому что наиболее Богу уподобляется человек, когда он плодится и размножается. Ведь первого человека создал Бог непосредственно, своими руками. Как сказано, создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой. И когда в результате союза любви между мужчиной и женщиной рождается новая жизнь, это наиболее уподобляет людей Создателя. И, как всегда, мы, находящиеся в студии, спрашиваем ваших молитв за то служение, которое мы совершаем здесь, на радиостанции «Радонеж». Спасибо всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.